В эфире программа «Время свободы интервью». Микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Ахмед Закаев о Чечне Рамзана Кадырова. Скандал с оттенком антисемитизма в российском педагогическом сообществе. Снос московских киосков ради газет и мороженого. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Это программа «Время свободы интервью». Опубликованная в «Учительской газете» статья Михаила Изотова «Конкурс великих. Кто следующий?» вызвала реакцию в педагогическом сообществе. Автор статьи, ссылаясь на организованный Высшей школой экономики конкурс, комментирует деятельность ведущих педагогов 20 века, таких как Василий Давыдов, Мария Монтессори, Антон Макаренко, Лев Выгодский. Впрочем, главной причиной общественного возмущения стали строки Михаила Изотова о Януше Корчике. Процитируем. «Он не сказал детям, которые гитлеровцы депортировали в лагерь смерти. Ребята, нас все гонят на убой, как скотов. Давайте постараемся прорваться, в крайнем случае умрем людьми. Не бросился первым на охрану, чтобы спасти своих детей. Охрана, когда их отправляли в Треблинку, по свидетельству очевидцев, была немногочисленна. Нет, он взял доверяющих ему воспитанников за руки и повел их прямиком в газовую камеру. Я не уверен, что это педагогический подвиг. Да, он умер вместе с детьми, но он не боролся за них. Настоящий педагог будет за детей драться». Так написал, напомню, автор статьи в «Учительской газете» Михаил Изотов. Против такой позиции публично выступил директор школы номер 109 города Москвы Евгений Ямбург. Однако его материал в «Учительской газете» не опубликовали. Он был размещен на сайте журнала «Директор школы». Зато «Учительская газета» напечатала комментарий от Высшей школы экономики, в котором говорилось, что подобного конкурса там не проводили. Почему реакция на публикацию статьи оказалась такой острой? У самого Евгения Ямбурга спросила моя коллега Тамара Лиленкова.
Я готов подвести предварительные итоги этой острейшей полемики, которая развернулась. И она выходит очень далеко за рамки чисто цеховых разногласий. Первое, что я вам должен сказать. Вся эта полемика, она имеет огромный пульс. Во-первых, она показала, что вроде бы такая далекая сфера, как история педагогики, никакая не история. Это не какие-то мертвые портреты. То есть это живая вещь, которая дышит и сегодня. Уже это первое. Второе, вывод, который я делаю, перефразируя классика, можно сказать, что дело Корчика живет и побеждает. Потому что огромное количество людей встали из окопов и дали отповеди. И невежество, и хамство, и просто моральному уродству. Это тоже радует очень серьезно, да? Третья моя позиция. Вы знаете, вот эта вся история, такая, может быть, даже и неприятная, она стала проверкой, как бы сказать помягче, на педикулез очень многих вещей и изданий. Я здесь готов все это пояснить. Вот есть авторитетное учреждение Высшей школы экономики. Я с уважением к ним отношусь. Ну, они, правда, сейчас уверяют, что это абсурдный конкурс, его не было. Правда, я не хочу с этим спорить, потому что я знаю, что был и есть документы, но ведь дело даже не в этом. Самое-то грустное для меня заключается в том, что есть вечные вещи, которые нельзя оспаривать. Вот сегодня, когда «Учительская газета» задним числом говорит о том, что конкурса не было, да не в конкурсе, конечно, дело. Если человек в «Учительской газете» пишет, что никакого подвига Корчика он не признает, и Корчик должен был прорываться, спасать детей через полицейские кордоны, ну, во-первых, конечно, это невежество, человек этого не знает ничего, хотя это кандидат наук, заслуженный учитель России, и как бы должен был бы знать элементарную историю этого подвига Корчика, который был уже обездвиженный, с кем, с больными детьми он на автоматы пойдет. Это так, конечно, мог написать только нравственный род. Но я иду и дальше. Понимаете, вот может любая газета ошибиться. И мы все не безгрешны. И клякса на платье невесты бывает. Но в таких случаях газета приносит извинения читателям. И в этой ситуации, если, ведь здесь не в конкурсе дело, если эта информация неверная, а газета ее пиарит, это явно клякса газеты. Но я иду дальше, еще глубже. Дело в том, что, к сожалению, я об этом говорю действительно с болью, потому что меня с «Учительской газетой» связывают десятилетия сотрудничества. Надо иметь дефект политического зрения и нравственную глухоту, чтобы это публиковать. И здесь очень опасная история, потому что если вы возьмете весь пул желто-коричневой прессы, это очень старый антисемитский тренд, что евреи сами виноваты, они не сопротивлялись, они как бараны шли в печи, а ведь в этом тексте, что Корчик помог немцам выполнить функцию, то же самое. И не в счет, что там было восстание в гетто и подвиг лейтенанта Печерского. Это мы знаем, пожилые люди, а молодежь может и не знать. Вот в этой ситуации мне довольно грустно, что вольно или невольно учительская газета вошла в вот этот пул. Но понимаете, что-то с нами произошло, и та же высшая школа экономики бросилась отстаивать реноме вуза, а не честь учителя. Согласись, что это нравственный дефект. Я не ожидал, что столько людей по доброй воле войдет в эту дискуссию и прямо скажем, выразит свои отношения, что это приобретет, ну, такой общественный резонанс. Но, может быть, это и хорошо, потому что когда-то нам всем надо опомниться и, в общем-то, понимать, что ответственность людей, обремененных знаниями, степенями и прочими регалиями, возрастает многократно.
То, что касается фрагмента, связанного с Янушем Корчиком, это, в принципе, не имеет отношения к педагогике.
Нет, все имеет отношение к педагогике, потому что педагогика – часть культуры и очень серьезная часть. Я сказал по-другому, что эта тематика выходит за узкие рамки педагогики. Но педагогика, я об этом написал, девушка такая многогранная, и, естественно, мы можем говорить, что она дружит и с культурологией, и с религоведением, и с психологией, и так далее, и так далее. Поэтому в какой-то степени педагогика является прикладной культурологией. И здесь, конечно, поля пересечения уже, я бы сказал, с фундаментальными вещами, связанными с вертикалью ценностей. А без них педагогика не живет, то есть без этой вертикали.
Действительно считается образовательное сообщество таким инерционным. Как вам кажется, вот вступились бы каким-то образом, пускай в социальных сетях, за Выгодского, да, про которого написано, что он в принципе не педагог, а в лучшем случае
талантливый
организатор что-то.
Ну там бред написанный про Выгодского и про Давыдова, и про Ильконина. Кстати, абсолютно позорно, что по невежеству там Даниила Борисовича называют другим именем там и так далее. Это тоже косяк, собственно, учительской газеты. Но подождите, вступились и там, и тоже и за это. Ну, потому что общий подход омерзительный, то есть он, это подход агрессивного невежества. А Корчик, конечно, но поскольку это больше всего на слуху, то есть это резануло уже так, что просто люди развели руками, понимаете? Эта история, как вам сказать, вот история, говорящая о том, что надо прекратить спускать с рук эти вещи. Потому что очень многое мы сегодня вокруг спускаем с рук. Видимо, у людей накипело. И поэтому эта история, знаете, лакмусовая бумажка, она очень многое проявила.
С московским педагогом Евгением Ямбургом беседовала моя коллега Тамара Лиленкова. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Снос торговых павильонов в Москве в ночь с 8 на 9 февраля, получивший название «Ночь длинных ковшей», до сих пор остается одной из наиболее острых обсуждаемых тем в российском обществе. Издание РБК в понедельник опубликовало расследование, кому принадлежит уличная торговля в Москве. В этом расследовании издание попыталось выяснить, кто страдает и кто выигрывает от сноса киосков и павильонов на улицах российской столицы. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
Скандальный снос торговых павильонов в Москве на минувшей неделе является лишь продолжением идущей уже 5 лет войны с уличной торговлей, оставшейся нынешнему городскому начальству в наследство со времен Юрия Лужкова, пишет РБК. Издание напоминает основные этапы этой войны. По информации журналистов, к началу 2015 года в Москве работало около 7 тысяч киосков, из них почти 2 тысячи – газетные и билетные, работающие по льготным ставкам аренды. Оставшиеся почти 5 тысяч киосков участков и павильонов на 80% принадлежат сетевым структурам, крупнейшими из которых являются группа Dealing City, производитель мороженого Айсбери, компания Данвеста и структуры группы Mobiline. По данным РБК, основатели большинства крупных владельцев киосков так или иначе были связаны с командой прежнего мэра столицы Юрия Лужкова. В 2015 году политика мэрии изменилась. Город решил за собственное средство строить торговые павильоны, чтобы затем сдавать их непосредственно предпринимателям. По итогам первых 205 аукционов средняя ставка аренды выросла до 7 тысяч рублей за 1 квадратный метр в месяц. Активнее прочих в новых аукционах участвует производитель мороженого «Айсбери», владельцем которого, по данным «Ведомостей», является тесть миллиардера Романа Абрамовича, бизнесмен Александр Жуков. Его компания получила в аренду 42 киоска «Мороженое» из 125 объектов, выставленных на аукцион по состоянию на 12 февраля. 11 киосков «Мороженое» арендовала компания «Торговый ряд», владельцем которой является Дмитрий Холин. Ранее он основал сеть по продаже компьютерных аксессуаров «Мини-порт», у которой более 70 киосков в переходах метрополитена. С 2014 года он является одним из крупнейших арендаторов в подземных переходах ГУП «Гормост», которое подчинено вице-мэру Москвы Петру Бирюкову. Один из авторов расследования Иван Голунов выяснил, что в 2016 году на улицах Москвы будет работать 6438 объектов уличной торговли. Это почти на 3500 меньше, чем в 2015. Количество уличных киосков сократится до 5000. Журналист обращает внимание, что 2/3 оставшихся киосков должны иметь специализацию печать и мороженое. О настоящем и будущем московской уличной торговли Иван Голунов рассказал в интервью «Радио Свобода».
Основной массив вот этих вот проблемных павильонов и киосков, он все-таки появился где-то в начале, в середине 90-х. Если мы говорим про самострои, то как у всех этих, у большинства этих самостроев история одна и та же. Люди сначала там торговали на лотках у метро, типа там на картонных коробках, потом они поставили себе там киоск, им управа попросила их благоустроить территорию, украсить киоск. Они благоустроили, украсили, потом обстроили киоск еще какими-то сооружениями и так далее. Вот так там появился, там, не знаю, двухэтажные павильоны. Но, в частности, там у метро, около метро 905 года история была именно такая. То есть, как бы, люди там начинали с самого начала торговать там с начала 90-х, а потом, собственно, все это благоустройство все превращалось там в какие-то большие торговые комплексы.
У вас есть понимание, почему московские власти решили снести вот эти торговые павильоны за одну ночь? Эту акцию называют «Ночью длинных ковшей». А почему вот именно так они решили поступить?
Знаю, они, наверное, считали, что если они сделают быстро и молниеносно это, то будет меньше разговоров об этом, будет меньше проблем, нежели если они будут это делать долго и мучительно. И они просто решили сделать это быстро, чтобы было как можно меньше разговоров, чтобы не возникало никаких митингов и так далее, как это обычно бывает в подобных ситуациях. Но, по-моему, на мой взгляд, они переборщили с эффектом. То есть даже там я, который знал, когда это будет происходить, когда увидел это своими глазами, это на меня произвело эффект. Мне кажется, те люди, которые утро вышли на работу и увидели, как экскаватор и бульдозеры просто ломают знакомые им постройки, они были шокированы и весь день с коллегами обсуждали это, писали об этом в Фейсбуке и так далее. Ну, то есть просто... Мне кажется, мэрия Москвы решила сделать это быстро и так эффектно, наоборот, создавать себе множество проблем, потому что все целый день только об этом и говорили. Ну и так далее, как бы перешла эта дискуссия дальше.
С чем вообще связано желание московских властей изменить концепцию уличной торговли в российской столице?
Если описывать историю в двух словах, то она описывается следующим образом. В 2010 году город от аренды киоска, собственно, от работы киоска, получал 332 рубля в среднем. Это была арендная плата за киоск. А сейчас городу не нравится эта ситуация. Город хочет повысить свои доходы, что вполне логично. И сейчас как бы задача города, они убирают все частные киоски и на их месте, или на том месте, которое им кажется более правильным, ставят государственные киоски, которые сдают через прозрачную систему аукционов. И тем самым, собственно, за вот эти, если смотреть, за последние 6 лет, если сравнивать все киоски, которые были в 2010 году, в среднем они платили 332 рубля. Сейчас в государственных киосках системы аукционов арендная плата повысилась до 43 тысяч рублей. Мне кажется, это вполне себе справедливая рыночная цена для бизнеса, для аренды киоска в там, хорошем месте.
Чем уличная торговля Сергея Собянина концептуально отличается от уличной торговли при Юрии Лужкове?
Вот. Тем, что при, по крайней мере, то, что сейчас происходит при Сергее Собянине в уличной торговле для меня будет представлять газету и мороженое. Вот, хотя я не знаю, кто сейчас читает газеты. Я пытался вспомнить, когда я последний раз покупал газету это в киоске, и это было больше года назад. Хотя я журналист и как бы читаю газеты постоянно. Не знаю, чем вызвана такая любовь к киоскам печать, которых, собственно, по планам московской мэрии должна остаться почти половина от всех уличных киосков будет киоски печать. И также, собственно, вторая довольно значительная часть – это будет киоски мороженое. Я это объясняю как бы такую любовь тем, что у киосков печать и у киосков мороженое есть довольно сильное лобби. Я понимаю, как строится разговор между мэрией и киосками газетными. Газетные киоски говорят, что если вы тут будете плохо продавать, газета на вас обидится и будет... И будут про вас плохо писать. Собственно, как бы мне кажется, как бы используется такой аргумент в этом разговоре. В части мороженого есть довольно сильная ассоциация мороженщиков, в которых довольно важную роль играет компания «Айсбери», которая принадлежит, собственно, отцу Дарьи Жуковой, супруге миллиардера Романа Абрамовича. В Лужкове, моим ощущением, как москвича, вот, при Лужкове Лужков старался как-то систематизировать торговлю, но он не пытался ей диктовать, что ей нужно продавать и зачем ей это нужно продавать.
Что вообще изменяется для москвича? Я вот сейчас не могу себе купить какой-нибудь пирожок, батон хлеба.
Да, пирожок вы не сможете купить. У вас будет 117 киосков фастфуда, где можно будет купить, не знаю, сосиску в тесте или картошку. Мне кажется, 117 мест – это довольно мало. Городским властям из моего с ними общения я понимаю, как бы городские власти считают, что кафе и ресторанов совершенно разного уровня цен в Москве достаточно, поэтому необходимости в киосках фастфуда большой нету. Точно так же они считают про цветы. Но вот я сегодня, например, мне понадобилось утром купить цветы, и я потратил 20 минут для того, чтобы найти место, где продаются цветы, хотя мне казалось их довольно много. С одной стороны, люди, конечно, привыкнут к тому, что если они хотят есть, то им нужно идти в торговый центр или искать какое-то кафе. Но в то же время, мне кажется, система должна стабилизироваться, ну, потому что, честно говоря, как мне кажется, город, в котором есть только киоски, мороженое и печать, это какой-то не совсем совершенный город. Тот же самый фастфуд, мне кажется, вполне себе нормальное явление в любом городе.
Это был журналист РБК Иван Голунов. Более сотни торговых павильонов были снесены в Москве в ночь с 8 на 9 февраля. Эту акцию прозвали «Ночью длинных ковшей». В ней участвовали около 700 бульдозеров и экскаваторов. Некоторые районы Москвы к середине дня выглядели как после землетрясения. Власти утверждают, что все павильоны были построены незаконно. По словам их владельцев, у них были все разрешения на строительство. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Многодетную семью из Тюменской области суд и чиновники выселяют на улицу. Родители и трое детей мешают снести ветхий аварийный дом, так как уходить из него им некуда. Ситуация, можно сказать, типичная для сотен и даже тысяч семей в России. Но в этом случае обозначилась тревожная тенденция. В качестве средств давления в ход пошли угрозы отнять детей. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» на Урале Александр Валиев.
На прошлой неделе житель поселка Горьковка Тюменской области, отец троих детей Евгений Решетников, пришел к зданию регионального правительства. Узнав о том, что в Тюмени с визитом находится Павел Астахов, он затаил надежду обратиться к нему за помощью. Однако диалог не состоялся. В ответ на просьбу пообщаться Астахов даже не остановился, лишь бросил на ходу: «Вы меня заморозить хотите?» После чего в сопровождении охраны сел в сверкающий «Мерседес» и вместе с двумя машинами кортежа умчался в неизвестном направлении. Уполномоченный по правам ребенка так и не узнал, что Евгения Решетникова вместе с женой и детьми выселяют из ветхоаварийного дома, остальные жильцы которого уже разъехались. Этой семье идти, увы, некуда. Суд уже подтвердил, что они должны освободить жилплощадь. Единственная причина, по которой их не выселили приставы, это кассационная жалоба, поданная главой семьи. Он готов дойти до Верховного суда.
Детям старшему 13, средней 11, младшей 5. Жена работает продавцом в городе, в магазине. Я работаю оптящиком мебели. Жена у меня получает там 10 с копейками, и у меня также 10 с копейками. В поселке работы нету. 90% поселка ездит, работает в Тюмени. Мы раньше снимали квартиры, как бы. Родился третий ребенок, нас признали многодетной семье. И я обратился в администрацию поселка с просьбой, чтобы мне выделили жилье. Это было 3 года назад, в марте 2013 года.
Главой поселка в тот момент был Андрей Вторушин. Он предложил семье временно пожить в старом, но пока еще не расселенном доме, буквально месяц, а затем обещал предоставить жилье из маневренного фонда. Так Решетниковы оказались в этой двухкомнатной квартире, в которой их не зарегистрировали, а внесли лишь фамилию в квитанции об оплате коммунальных услуг. Квартиру из маневренного фонда им не выделили, а вскоре Андрея Вторушина отправили в отставку. Сейчас он фигурант уголовного дела о злоупотреблении властью при распределении средств, выделенных на расселение аварийного жилья. Ему на смену пришел Ильшат Сагитов, при котором разразился скандал. Выяснилось, что он выделил квартиру из маневренного фонда своей секретарше, которая не имела на это права. Теперь там третий глава, Елена Пластинина. И вот какой комментарий удалось у нее получить.
Просто может закончить уже эту тему. Все уже, точки поставлены, решение суда есть. Ну, решение суда есть двух инстанций. На сегодня они прописаны у родителей. Договоре социального найма Решетников и 3 детей. Они, то есть, пожалуйста, переходите жить, площади позволяют, родители готовы принять и так далее. В очереди, как малоимущие, они у нас состоят. Все, резюме.
Ну, то есть, на внеочередное получение жилья они права не имеют?
Нет, конечно, не имеют. Они в очереди стоят, как малоимущие. До них еще 5 человек, поэтому...
А очередь движется с какой скоростью?
Ну, она движется, но вы же понимаете, жилищный вопрос, с какой она скоростью движется. Как только освобождается жилье, так жилищная комиссия пересматривает вопросы. Движение у нас все равно есть.
Приблизительно хотя бы, вот в год, насколько она продвигается?
Ну, я так не могу сказать. Не могу сказать, сколько это получается в год. Здесь может быть и густо, и пусто.
Елена Пластинина лукавит. Суд не постановлял вселить Евгения Решетникова с женой и детьми в квартиру к его родителям. На той же площади прописано 12 человек. Кроме того, Решетников не общается с ними, так как в детстве отец с матерью отдали его на воспитание к бабушке. Умолчала Пластинина и о том, что за те 12 лет, что стоят Решетниковы в очереди на жилье, они так и не продвинулись со своего 6-го места. Рассказывает тюменская журналистка Лара Некрасова, которая давно следит за историей семьи Решетниковых и опубликовала серию материалов на эту тему.
Эта история длится с июня месяца. Я опубликовала уже 4 статьи, в которых я излагала все факты, всех нарушений, которые были в отношении Решетниковых. В этой истории, как в капле воды, понимаете, отразились все проблемы местного населения. Решетниковым последовательно отказали в жилищной субсидии и выделении земельного участка. Близкие и родные люди сотрудников администрации в это время получали участки без ограничений. Решетниковы стоят на очереди за жильем уже 14 лет, как малоимущие и многодетные. И они за это время не спились, понимаете? Потому что многие бы сложили крылья, да, и почему сейчас вызывает такое уважение Женина позиция? Потому что он не спился и он не отступил. Как граждане России, они хорошо исполняли свои обязанности. Они растят 3 замечательных детей. Гордость Горьковской школы, победители Олимпиады спортивных соревнований. По Решетниковым некуда съезжать. В квартире, где они прописаны, помимо них прописано 8 человек, а это 3-комнатная квартира, общей площадью 62 квадратных метра. Всего в этой квартире прописано 12 человек. Ни по каким социальным нормам они туда не влазят. Пустые квартиры в Горьковке есть. Есть 3, как минимум, о которых знаю я, 3 пустые муниципальные квартиры. Для кого их хранит администрация?
Дом, в котором остается жить семья Решетниковых, выглядит, безусловно, пугающе. Но все же 2-этажный деревянный барак с выбитыми окнами, покосившимся крыльцом, прохудившейся крышей и обветшалыми коммуникациями лучше, чем жизнь на улице под открытым небом.
Он в аварийном состоянии находится. Крыша обваливается, все как бы вот такое, что потолки обваливаются, все рушится, штукатурка вся осыпается. Есть некоторые квартиры даже, в которых... можно улицу разглядеть сквозь стену.
Евгений, насколько я знаю, администрация поселка пыталась вас заставить покинуть помещение, угрожая отнять детей. Это правда?
Вызвали жену к главе администрации в кабинет. Там находилась непонятная комиссия. И люди в погонах были, и представлялись, что они соцработники по детским делам. Там вот у них человек 8, 7, наверное, было. Еще никто даже не представился. Просто начались угрозы. Если вы с квартиры не выйдете, мы вас детей заберем. Что типа они находятся в разваленном доме, вы их подвергаете там, ну, жизни опасности. Обратно вам их никто не вернет. Ну, в таком духе вот как бы все угрозы происходили. Даже есть запись, записанная на диктофон. Они даже не стеснялись. Видели, что за диктофон записывают. У них не было ни капли стеснения.
Со своей проблемой Евгений Решетников обращался во все инстанции, в том числе и на сайт президента. Результата не добился. Не возымели действия и его попытки призвать к ответу представителей поселковой администрации, органов опеки и подразделений полиции по делам несовершеннолетних за угрозы отнять детей. Сейчас он готовит встречный иск к местным властям с требованием предоставить жилье своей семье как многодетной и малоимущей. Впятером они живут на 20 тысяч. Снимать квартиру с таким бюджетом возможным не представляется. Если приставы придут их выселять, идти семье будет некуда. Для Радио Свобода Александр Валиев.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Радио «Свобода» представляет серию очерков о россиянах, которые делают жизнь многих своих соотечественников хотя бы немного лучше. Эти люди сдвигают горы чиновничьей лжи, хамства и произвола, кажущиеся другим неподъемными. За это такие люди, как правило, зарабатывают ярлыки «пятой колонны» или иностранных агентов. Они не часто светятся в средствах массовой информации, но выигрывают в судах, побеждают один на один с системой. Петербурженка Ольга Крыленкова, будучи советской школьницей, хотела вступить в пионеры, но при этом была уверена, что крейсер «Аврора» — это имя какого-то мальчика. Свои первые деньги заработала, расшифровывая интервью политзеков. В 2011 году детские метания и юношеская политичность окончательно ушли в прошлое. Свой предпринимательский талант Ольга Крыленкова употребила на создание сети независимых наблюдателей на выборах в Петербурге. С Ольгой Крыленковой нас познакомит Татьяна Вольская.
Имя Александры Крыленковой зазвучало в общественном пространстве вместе с именами многих людей, вставших в ряды разгневанных горожан после выборов в Госдуму 4 декабря 2011 года. Возмущение многих тогдашних протестующих вылилось в короткий всплеск активности, а затем растворилось. Кто-то опустил руки, кто-то сосредоточился на более узких материях, чем выборы. А вот Александра Крыленкова осталась в сфере гражданского активизма. Ей всего 36 лет. У нее семья, двое детей, несколько образований, несколько успешных бизнес-проектов. И, судя по всему, останавливаться она не собирается.
Ну, родители у меня занимались какой-то оппозиционной деятельностью в 70-е, 80-е.
То есть они из диссидентов?
Ну, вряд ли они бы себя так называли, потому что они из левых таких групп конца 70-х, начала 80-х. Питерские такие были, как сейчас бы сказали, активисты. Так что нет, у меня семья-то вполне сейчас общественной деятельностью занимается и так далее. Поэтому я в детстве, он сейчас по Фейсбуку гуляет, кто где первые деньги заработал. Я первые деньги заработала на расшифровке интервью политзеков. Сталинских. Подработка детская.
Это кто поручил? Родители?
Ну как, я сама хотела очень.
Ну, они вам обещали за это деньги, да?
Ну, за техническую работу были какие-то деньги. То есть, понятно, за смысловую в общественной жизни никогда не было, а за техническую бывало. И вот за техническую мне предложили, я так как-то подработала. В общем, я в детстве помогала, была волонтером мемориала питерского исторической части. А потом я уехала в Москву учиться, закончив школу. И училась в Москве, и работала в мемориале московском. Закончила тридцатку, математическую школу питерскую. Я очень много где училась, профессии у меня много. Сейчас я опять учусь, сейчас я на юриста учусь, потому что сейчас новые законы, новые правила, надо иметь диплом в кармане.
А вообще, каково это быть ребенком родителей, чьи взгляды расходятся с системой, в которую этот ребенок погружен?
Вообще, мне было, на самом деле, непросто. Я думаю, что моим детям теперь тоже непросто, когда ты постоянно между какой-то домашней культурой и массовой в школах, там еще где-то. И, кроме того, это было все-таки такое время специальное. То есть я закончила школу в 96-м году. Поступила я в школу, получается, это 86-й, еще вполне себе советское время, еще вполне себе пропаганды, но уже так на исходе. Там, когда пришло время вступать в пионеры, Веры, у нас прям дома была целая трагедия, потому что, с одной стороны, мне хотелось, как все, красную тряпку на шею и шагать строем, а с другой стороны, значит, родители пытались мне объяснить, что это ужасно противно и все такое, но как-то вот не складывалось.
Вы все равно встали,
вступили в пионеры. Я вступила в пионеры, ничего в этом не понимала. У нас даже ходит такая семейная байка про то, как нас принимали в пионеры на «Авроре», и я вернулась, а мама меня спрашивает, ну, что там было? Я говорю, песенку пели. Говорит, про что песенка? Я говорю, что тебе снится крейсер «Аврора»? Мама меня слишком хорошо знала и говорит, а что такое крейсер «Аврора»? Я говорю, ну, наверное, это мальчик такой, крейсер, имя «Аврора», фамилия. Или наоборот, я сейчас уже не помню. Вот. Но как-то вот восприятие действительности было примерно такое. Да.
А как же вы умудрились учась в школе и, идя на крейсер «Аврора», не знать, что это такое?
Не знаю, не прилипало.
Александра, и все-таки детство детством, но был же, наверное, какой-то взрослый путь, приведший вас к общественной деятельности.
5 лет отработала в мемориале, после чего ушла в бизнес, и 10 лет занималась бизнесом, вообще никакого отношения к общественной деятельности, кроме как там пары маршей несогласных, не было ничего. У меня очень много было, я фанат микробизнесов. Это вот семейные бизнесы, это бизнесы из 2-3 человек, дружеские и так далее. И я сперва сама сделала такое, у меня были подарки ручной работы, потом я сделала компанию, которая занималась профориентацией и построением карьеры для старшеклассников. Мы возили детей из регионов, показывали им возможности высшего образования в Петербурге и так далее. Потом я начала консультировать и помогать людям строить такие бизнесы. То есть консалтинг такой был для малого бизнеса. Немножко антикризисным менеджментом занималась.
Что вас побудило? Вот эти выборы, вы встали в ряды разгневанных горожан, я так понимаю.
Ну, на самом деле, не совсем так. Я вообще к выборам, честно говоря, относилась всегда скептически. И даже голосовать в основном не ходила. Ну и плюс все-таки среда, даже если ты от нее отходишь, информационное пространство рядом. И, честно говоря, возмущаться тому, что сфальсифицировали на выборы, когда у нас есть политзаключенные, когда у нас пытают в тюрьмах.
Но это же все связано?
Это, конечно, связано. Ну, точно так же, как там лозунг «Путин вор», меня всегда от него корежило, потому что какая к черту разница, вор он или нет, если он людей убивает. Ну, поэтому вот так вот искренне, чтобы встать и пойти на фальсификации на выборах, мне явно было недостаточно. Возмущение слишком много я знала.
А откуда?
Ну, все-таки отработав много лет в мемориале, имея всех друзей, коллег и так далее, я, конечно, в курсе была. Я считалась вообще достаточно политизированной, сама себя так считала. А потом, когда случились выборы 2011 года, к моему удивлению, куча друзей, которые были намного менее политизированы, не включены во всякие процессы, вдруг пошли на выборы. А мы нет. Я как-то так утром 12-го просыпаюсь, ну, мы с мужем сели, все-таки математики, посчитали всякие статистики, обработали данные, написали какие-то тексты, ну а дальше-то что? И как-то мне все было ужасно неуютно, причем не от того, что произошло на выборах, а от того, что как-то я в этом никак не поучаствовала, что вроде такое значимое событие, а я в стороне.
Но в стороне Александра Крыленкова пробыла недолго, стала ходить на ежедневные митинги разгневанных горожан у гостиного двора. Ее задерживали, отвозили в полицию.
Самое главное, что я там увидела кучу людей, которых я не знала. Эти люди, они еще очень себя искали. И вот как вот это вот чувство растерянности, с которой приходили к гостинке и не понимали, что там делать и куда дальше, его артикулировал один парень. Ну, там как, всю ночь в отделе полиции, потом поехали к судам, и около судов стояли автобусы. К автобусам активисты группы помощи задержанных, холодно, все-таки декабрь, приносят горячий чай. И вот сидит автобус, причем всю ночь в отделе полиции было как-то очень неуютно, полицейские-то запугивают, и ребята все говорят, а мы тут мимо проходили. Но как-то очень хотелось поддержать этих ребят. И вот в автобусе один парень на все это смотрит и говорит, вот бы найти какое-то свое место разумное в этой движухе. Вот эта фраза, она стала, собственно, лозунгом моей дальнейшей деятельности. Я пошла что-то делать для того, чтобы помочь тем людям, которые ищут свое место в этой движухе, найти это место. Выйдя из отдела полиции, я поехала в Москву на обучение наблюдению. В Москве уже был гражданин наблюдатель, они же к 2011 году уже готовили, а у нас не было. Ну, в общем, я оттуда привезла методику обучения, я там стала координатором гражданин наблюдателя по Петербургу. Ну, и, в общем, я вернулась сюда, и здесь мы начали создавать эти районные объединения. А у меня была идея фикс. Мы собрались на пресс-конференцию в «Зеленую лампу», и там объявили, что нам нужно 6 тысяч наблюдателей, 3 тысячи избирательных участков, по 2 наблюдателя на участок. Честно говоря, в те времена у нас на обучение приходило 4-5 человек, как-то так. Но я сказала, что вот, а в конце мы соберем всех в одном стадионе. Все ржали вокруг. Но мы это сделали, и перед выборами у нас в Прибалтийской собралось 1200 с лишним человек в одном зале, а после чуть меньше, но все равно это был полный зал, тот же самый.
В итоге в Петербурге появилось сильное и нерасколотое движение наблюдателей, которое эффективно действует и по сей день. Александру очень беспокоит сознательный отход многих активных людей от политики.
Да, это трагедия, и трагедия не только в этом, а в том, что нет попыток осмысления, нет попыток объединить это, нет попыток сделать из этого систему. Но если люди собрались и говорят, а мы вне политики, мы просто защищаем сквер. Ну, если ты декларируешь, что я не хочу ничего знать, кто ты, почему ты хочешь защищать этот сквер, чтобы поставить там бюст Сталина, или чтобы ты там мог машины парковать, или чтобы дети гуляли, все трое будут защищать этот сквер. И идея в том, что ты вне политики, не дает тебе думать о том, зачем ты это делаешь, выстраивать концепции. В итоге мы получаем естественные постоянные расколы всех сообществ, потому что сообщества не хотят думать, не хотят обобщать, не хотят осмыслять.
Сейчас Александра делит свое время пополам между обучением и координацией наблюдателей и правозащитной деятельностью, в которой ей все кажется гораздо проще и яснее. Есть человек, его права нарушены, его надо защитить. С марта 2014 года она со своими единомышленниками каждый месяц ездит в Крым и там проводит кропотливую работу по мониторингу состояния прав человека. Эту работу она считает чрезвычайно важной, поскольку раз территория спорная, то международных наблюдателей там нет, да и российским правозащитникам работать там бывает непросто. Между тем, по словам Александры, в Крыму похищают людей и возбуждаются все больше уголовных дел по политическим мотивам. Результаты своего мониторинга Александра и ее группа передают прессе, международному сообществу и международной коалиции российских и украинских правозащитников. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. В ближайшее время российская правозащитная организация «Русь сидящая» запустит второй поток школы общественного защитника. Этот проект посвящен Институту непрофессиональной защиты и объясняет, как гражданам без юридического образования защищать себя и своих близких в случае административного или уголовного преследования. Правозащитники объясняют, что сейчас в России от попадания в тюрьму не застрахован никто. Поводом может стать и участие в акциях протеста, и записи в социальных сетях, и простое стремление оперативников повысить показатели. Незнание, как себя вести в подобных ситуациях, только облегчает задачу полиции и судам, считает Софья Русова, слушательница школы общественного защитника. Русова – гражданский активист с 10-летним стажем, член Федерального совета партии «Яблоко» и активист экологической вахты по Северному Кавказу. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Софья Русова рассказала подробнее о том, почему людям необходимо повышать юридическую грамотность, как изменилось общество за последние несколько лет и на что рассчитывать людям, которые хотят перемен в России.
Посмотрите, у нас постоянно происходят какие-то задержания, будь то это точечная застройка, будь то это одиночный пикет врача, который требовал зарплату. Конечно, не хочется облегчать работу судьям, полицейским, а показывая свою безграмотность и незнание, как себя вести. Меня это побудило принять участие в этой школе общественного защитника, чтобы я хотя бы немножко стала больше знать, как себя вести в таких ситуациях, и даже могла давать советы своим знакомым, которые вдруг окажутся в такой ситуации. Школу вел общественный защитник Сергей Шаров-Дуане, который несколько лет ходит на все заседания по болотному делу. Адвокаты Панченко, Пашков, которые тоже выступают по болотному делу. Адвокаты, которые работают с документами в Европейский суд по правам человека. У нас была достаточно приветливая группа. Не все там были политические, конечно же, люди. Там были люди-родственники, у которых сидели по экономическим статьям. Либо кто-то, кто имел отношение к работе в органах власти, в прошлом. Это очень разные люди. Но, конечно, все скатывается к политическим обсуждениям, потому что у нас права человека нарушает государство. Это уже политика. Хотя целью не было никакой политики. Мы говорили в большей степени, конечно, именно о грамотной защите себя в суде, своих знакомых, друзей. Я считаю, что это очень хорошая инициатива. Такие бесплатные правовые уроки, за которые те же адвокаты в другом каком-то месте берут огромные деньги. Поэтому, если есть время, то нужно воспользоваться этой возможностью, делать безопаснее себя, может быть, обезопасить на будущее вот именно от таких действий неправовых со стороны государства.
Сейчас еще, скажем так, очень популярно, да, в кавычках, стала 212-я статья примечания 1, по которой теперь тоже сажают в тюрьму. Параллельно идет, конечно, довольно активная кампания за отмену этой статьи, там Анастасия Зотова борется, но вот какие у вас прогнозы? Будут ли дальше активно использовать эту статью, или все-таки есть шансы, что сбавят обороты?
Государство и люди, которые представляют государство, полицейские, сотрудники следственных органов, то, что они могут пойти на что угодно, я думаю, это не вызывает сомнений. То, что делает Анастасия, это хорошо, конечно. Нужно публично говорить о том, что ты с этим не согласен. Но если говорить о практической стороне, мое личное мнение, что все только будет ухудшаться, к сожалению. То, что я вижу. И то, что я вижу в судах, когда фальсифицируются документы. То, что я вижу в плане преследования разных людей. То, что в регионах происходит. Вот в Удмуртской республике, в городе Ижевске летом было несколько попыток следственных органов возбудить уголовное дело по статье «Экстремизм» против активиста Тимофея Клубукова, который боролся против точечной застройки и вырубки сквера в центре города. На меня заводили уголовное дело по статье «Клевета» в адрес мэра города, бывшего теперь уже Александра Ушакова, за пост в Фейсбуке. Тюрьма, она, конечно, никому не нужна. Когда мы ездили в колонию Квитишко, хотя это колония поселения, то это жуткое впечатление, ощущение, когда тебя разрывает изнутри всего чувство несправедливости. Видишь эти железные лица сотрудников колонии в форме. Не знаю, как родственники, близкие это выдерживают, потому что мне просто товарищи, это было очень тяжело.
В вашем отношении дело чем закончилось?
Я до сих пор не знаю, поскольку дело было возбуждено по факту совершения преступления, а потом его перенесли в отделение по факту прописки, как мне объяснили. Я звонила как-то следователю, он сказал, что он передан из одного в другое, и, в общем, никакой информации мне не дали. Но тут, слава богу, повесток никаких не приходило. Может, так это все просто завели, и потом решили, что только позориться. Ну, потому что там был пост в Фейсбуке, очень корректный, не без оскорблений, но выражал свое мнение к его деятельности по поводу как раз точной застройки. Очень расстраивает. Москва — крупный город, это столица. Я знаю, как человек из региона, что всегда чиновники, они смотрят на Москву. Если у нас нарушаются права человека, права на собственность в Москве, какие судьи в Москве, в центре, так сказать, нашей огромной страны, это такой сигнал для регионов, что можно делать все. И вот это очень страшно, потому что это будет только хуже.
Вы из Ижевска. Что вас подтолкнуло к тому, чтобы более активно следить за тем, что происходит вообще в стране, участвовать в каких-то акциях? С чего все началось?
Угу. Я родилась в Ижевске, и первый мой митинг был, мне было 19 лет. Это была отмена льгот, монетизация льгот. У нас было очень сильное протестное движение в городе, были свои лидеры. Я вышла в поддержку пенсионеров, потому что я считала это несправедливым. И я увидела, как много людей, как мы общались в толпе. Была немножечко эйфория от такой массовости, когда мы все за что-то вместе боремся. Это уже было больше 10 лет назад. И после этого у меня как-то что-то в сознании изменилось. Я стала думать о том, что общество — это какая-то сила, что мы можем вместе что-то менять. И я участвовала в протестном движении нашего города, выступала на митингах за отставку президента Удмуртии Александра Волкова. Он недавно сменился, почти 20 лет был у власти. И я работала журналистом в газете «День» на сайте Каспаров.ру, работала на радио, на телевидении. Но потом передо мной встал выбор, когда руководство телерадиокомпании сказало мне, что я должна вступить в «Единую Россию». А я отказалась, на меня началось давление, хотя я очень любила свою работу. Работала на моей Удмуртии, телерадиокомпании. Меня сняли с программ, уменьшилась зарплата больше, чем в 3 раза. Закончилось тем, что меня просили уволиться. Я искала несколько месяцев работу, не смогла ее найти, потому что мне везде отказывали. Уехала в Москву работать в партии «Яблоко» почти 4 года назад.
Вы сказали вначале, что у вас была некая эйфория, да, того, как много людей могло выйти на улицу и как-то на что-то повлиять. Вот мне кажется, что-то подобное было как раз 4 года назад во время первых Болотных и Сахарова.
Да, я помню, я ходила на все эти митинги, я помню, как даже было тяжело дышать в толпе, когда на проспекте Сахарова было огромное количество людей, я даже не знаю, 100 тысяч, наверное, было или больше, кто по-разному писали. Конечно, это был восторг, это была радость, хотелось этим делиться. Это было здорово. Кому-то общество, оно казалось, что проснулось. Год назад, когда убили Бориса Немцова, мы шли в толпе тоже с людьми, и они были абсолютно все адекватные, скорбили из-за убийства Немцова, и не было каких-то агрессивных выпадов, и ощущалось, что ты идешь в обществе. Но почему-то потом, когда ты просто начинаешь жить в российском обществе, ощущение, что оно куда-то все адекватное общество растворяется. Часть людей разделилась после Крыма, особенно когда с утра до ночи только про Украину говорили по федеральным каналам. Постоянно у нас были конфликтные ситуации с кем-то из знакомых. 10 лет назад я не думала, что у нас будет такая страна.
В эфире «Радио Свобода» была гражданская активистка Софья Русова. С ней беседовала Наталья Джунпаладова. Продолжается программа «Время свободы интервью». Микрофона Евгения Назарец. Открытые нападки Рамзана Кадырова, главы Чечни, на активистов либеральной оппозиции, чеченский след в расследовании убийства Бориса Немцова, приближающийся срок окончания полномочий Кадырова, участие вооруженных кадыровцев в войнах на востоке Украины и в Сирии. Все это вернуло актуальность вопросам о том, какое место в системе российской власти занимает верный пехотинец Путина, каково будущее отношений между Москвой и Грозным. Непримиримый оппонент Рамзана Кадырова, живущий в эмиграции в Лондоне, чеченский политик Ахмед Закаев. Закаев возглавляет правительство Чеченской республики Ичкерия в изгнании, считающее себя законным представителем чеченского народа. Именно с лидерами этого кабинета министров Кремль подписал в 1996 году Хасавюртовский мирный договор об окончании войны и российско-чеченском политическом разграничении. Закаев объявлен Москвой в международный розыск, однако Кадыров неоднократно предлагал своему противнику вернуться на родину, гарантируя ему безопасность и свободу от судебных преследований. Закаев отказывается и остается одним из самых последовательных и непримиримых его критиков, несмотря на то, что в 2007 году изгнанник положительно относился к назначению Кадырова-младшего на пост главы Чечни. В интервью «Радио Свобода» Ахмед Закаев анализирует последние действия и высказывания Рамзана Кадырова и оценивает роль Чечни в стратегии российских властей. С Ахмедом Закаевым беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Единственное, что связывает на сегодняшний день Россию и Чечню, это благосклонность Путина академику Кадырову и, конечно, деньги, направляемые ему в ответ на его личную преданность Путину и готовность выполнить любой его приказ, любой сложности.
Почему, собственно, он пошел за Путиным? Ведь поначалу и он, и его отец олицетворяли себя с Ичкерией.
Правильно будет сказать, что Кадыров-старший – это был проект КГБ. Теперь уже с годами, я абсолютно в этом уверен, того периода он являлся агентом КГБ, и он во многом способствовал тому, чтобы началась первая военная кампания в Чечне. За началом первой военной кампании стояла исключительно тогдашняя ФСК во главе с Степашиным. Именно Кадыров-старший объявил России джихад. Именно он бросил клич, чтобы каждый чеченец убил по 150 русских, и что тогда закончится война. Когда началась вторая военная кампания в Чечне, и Кадыров стал претендовать на роль главной марионетки Кремля, в Чечне ему конкурировал Беслан Гантемиров, который тоже претендовал на эту роль. И в одной из телевизионных передач по Москве Беслан с иронией или с сарказмом спросил у Кадырова, что он делал в первую военную кампанию. На что Кадыров-старший ответил, что Владимир Владимирович Путин хорошо знает, чем я занимался и в первую, и между двумя военными кампаниями. Конечно, Путин назначил именно Кадырова главной марионеткой оккупационного режима. А то, что произошло уже в последующем с младшим Кадыровым, это исключительно путинский проект. Люди силовой системы с самого начала были против него. Но Путин убедил их, что это исключительно временный проект, что с ним необходимо продолжить план по перетягиванию бойцов чеченского сопротивления на сторону федералов, и это, в свою очередь, сделает возможным чеченизацию конфликта. И силовики согласились с ним. Тем более, что во главе республики в то время стоял, в принципе, человек из системы Алу-Алханов. И они считали, что все-таки главную скрипку в этом деле будет играть он. Но со временем получилось так, что те бойцы, которые переходили на сторону федералов, им гарантию безопасности давал исключительно Кадыров. И эти люди стали проявлять исключительную преданность только Кадырову, потому что за Кадыровым стоял Путин. Получилось так, что более 20-30 тысяч людей, которые перешли и были амнистированы, они стояли за Кадыровым, и в свою очередь это начало представлять огромную силу. И Кадырову удалось укрепить свое военное положение и статус командующего, который может взять на себя ответственность продолжения военных действий с остатками сил чеченского сопротивления. И в последующем проект Путина, согласованный силовиками, он вырос вот в такого монстра, который сегодня позволяет себе абсолютно все.
А что вы думаете о так называемом антикадыровском фронте в российском политическом истеблишменте, о якобы существующем резком неприятии российскими силовиками и некоторыми официальными политиками проекта «Кадыров», которые пытаются каким-то образом дискредитировать Кадырова и которые могут даже попытаться выступить против Путина, если тот, в конце концов, откажется его слить?
В 2006 году ко мне в Лондон приезжал Кирсан Илюмжинов. Он приехал ко мне от имени Владимира Путина с тем, чтобы я вернулся в Россию. В это же время на меня вышли Руслан Атлангири. Он и не скрывал, что он связан с замдиректором ФСБ с Бортниковым. И от него я узнал, что они ищут замену Кадырову. Кадыров для ФСБ стал проблемой, и что они рады были бы от него избавиться. Но пока не находят ему подходящую замену. И я совершенно точно знаю, что ФСБ с этого времени находится с ним в сильнейшей конфронтации. Кадыров сработал на опережение в тот период, и он избавился от возможных конкурентов. Я имею в виду Байсаров, братьев Ямадаеву, и в последующем он также избавился и от Руслана Атлангириева, которого он вывез в Чечню и практически учинил самосуд над ним. Несмотря на то, что и Бортников, и Патрушев, и даже Путин в то время требовали от Кадырова освободить его. Но он этого не сделал. Если сегодня попытаться Кадырова снять просто указом и объявить о том, что вот с этого момента назначен другой глава региона или республики, конечно, это вызовет переполох в рядах Кадырова. И, конечно, он не уйдет в отставку, просто ему некуда уйти. 3-4-5 месяцев назад у него еще были какие-то места, куда он мог бы уехать. Это Турция, суннитские государства, Саудовская Аравия или же Арабские Эмираты. То сегодня этой возможности он лишился ввиду того, что он вместе с Путиным поддержал конфликт в Сирии, то есть поддержал и взял сторону шиитов в поддержку Башара Асада. И тем самым он, в принципе, перекрыл себе отходные площадки, которые он в течение нескольких лет готовил. Но это было сделано исключительно по просьбе и по требованию Путина. Поэтому я думаю, что для того, чтобы снять Кадырова, силовики должны провести оперативные мероприятия среди его ближайшего окружения. Иначе, конечно, это вызовет абсолютно негативную реакцию, и Путину не удастся просто так указом или росчерком пера сегодня его сместить. И я не думаю, что Путин когда-либо...
А действительно ли сам проект «Кадыров» предотвращает большую Кавказскую войну, как полагает Пьянковский?
Я думаю, относительно этого немного заблуждается, потому что, на мой взгляд, именно Кадыров сегодня провоцирует ситуацию на Северном Кавказе, в частности, в Ингушетии и в Дагестане. Он пытается дестабилизировать ситуацию там с тем, чтобы усилить свою востребованность как российского жандарма на Кавказе. И причинами тому, что теперь как бы Чечня усмирена, в основном никакого сопротивления в Чечне нет, и востребованность его как усмирителя, она начинает отпадать. Кадыров очень точно знает, что силовики ждут часа, чтобы его скинуть. И в связи с этим у него появилась возможность показывать Путину, что он может быть востребован в других проблемных регионах. Это Ингушетия и Дагестан.
В эфире «Радио Свобода» был глава правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев. С ним беседовала Наталья Голицына. Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».